Йом-Кипур. День искупления или судный день, или день всепрощения. Так называется один из осенних Божьих праздников, заповеданных Израилю. Он совсем не похож на другие праздники. Все они так или иначе обязательно связаны с радостным семейным застольем. В Йом-Кипур же все жители Израиля, все евреи в рассеянии должны поститься и просить прощения сначала друг у друга, затем у самых ближних, у членов семьи, и, наконец, уединившись, просить у Бога за все собственные грехи, совершенные в прошедшем году. Это дни трепета, так евреи еще их называют. В этот день жизнь будто останавливается на улицах городов Израиля. Только в Йом-Кипур первосвященнику разрешалось войти за завесу во святое святых. Во все остальные дни завеса была плотно закрыта. В Йом-Кипур евреи не приносят жертв за личные грехи. В этот день первосвященник молится о прощении грехов и об искуплении всего еврейского народа. Мы знаем, что все Божьи праздники, дарованные еврейскому народу для их исполнения, имеют пророческое значение и влияют на Божью историю этого мира. Мы можем быть уверены в том, что празднование из года в год, Йом-Кипура, пост и молитва в эти дни приближают времена пришествия Мессии, Божьих судов и вхождения человечества в эру всепрощения и искупления. Можно сказать больше. Сегодня можно сказать так, да. Мы с вами живем в эти самые времена. Попробуем увидеть это. В трех синоптических Евангелиях Библии есть главы, рассказывающие о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим. Иерусалим называют городом великого царя или городом Мессии. Это город Иисуса. По прошествии 3 лет своего земного служения Господь, перед тем, как даровать человечеству спасение, Господь въезжает в свой город, на молодом осленке, в точности так, как пророчествовали пророки. Житель Иерусалима узнает в нем своего Мессию, устилает его путь своими одеждами, пальмовыми листьями, провозглашая «Благословен грядущий во имя Господня, Санна Вышних». Именно такую картину я представлял себе каждый раз, читая главы о въезде Иисуса в Иерусалим. Но однажды, 9 лет назад, перечитывая Евангелие от Луки, я увидел совершенно другую картину. Читаем Луки 19:37-38. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начал велигласно в радости славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава Вышних». Иисус не вошел в Иерусалим. Мы видим, Он только приблизился к спуску с Елеонской горы. И это не жители Иерусалима выбежали Ему навстречу, чтобы поприветствовать Его, а множество следовавших за Ним учеников. Они устилали Ему путь своими одеждами, Царь входил в свой город. Но почему жители Иерусалима не вышли навстречу Иисусу? Потому что они готовились к празднику. К какому празднику? К Песоху. На русском мы называем его Пасхой. Евреи же называют его еще праздником спасения, потому что во время Песоха они вспоминают о том, как Бог спасал еврейский народ во время его исхода из Египта. Жители Иерусалима готовятся к празднику спасения и не ведают о том, что сам Спаситель так близко. Просто откройте городские ворота и встречайте своего долгожданного Мессию. Читаем 19 главу дальше, 41-42 стихи. «И когда приблизился к городу», то есть он не вошел, еще раз, как бы автор Лука, он говорит о том, что он не вошел в город, то, смотря на него, заплакал. Мы немного найдем мест в местах Нового Завета, говорящих о чувственной стороне Господа. Есть два места, описывающие плачущего Иисуса, когда умер друг его, Лазарь, и второй раз Господь плачет здесь, на Елеонской горе, видя, что жители Иерусалима не вышли к нему навстречу. И мы можем понимать, что Иисус воспринимает это как величайшую трагедию. И сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». И здесь нам важно понимать, что Иисус плачет не только о том, что евреи не узнали времени его посещения, но более о том, что сам Небесный Отец сделал все, чтобы они с ним не встретились. Он закрыл им глаза и уши, он ожесточил их сердца, мы читаем это в Библии, сделав их каменными по отношению к Иисусу. Бог дает апостолу Павлу величайшую привилегию открыть тайну ожесточения Израиля по отношению к Христу. Читаем послание к Римлянам, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». То есть часть евреев, они встретятся с ним до времени, пока войдет полное число язычников. Оказывается, Небесный Отец ожесточил их сердца по отношению к Иисусу, чтобы мы, бывшие язычники по плоти, как написано, безбожники, не имеющие надежды, могли встретиться с Ним. В той же 11 главе послания к Римлянам Павел пишет так: «От их падения спасение язычникам, падение их – богатство миру, оскудение их – богатство язычникам, отвержение их – примирение мира». Да, еще раз да, только благодаря жертве победе нашего Господа на Голгофском кресте мы получили спасение и мир с Богом. Но, оказывается, ради нашего спасения и примирения мира Богом должен был заплатить цену и пострадать не только единородный Сын Божий Иисус, но и первородный Сын Божий Израиль. Теперь я предлагаю вам, нам, всем нам вернуться к теме Йом-Кипур. Этому дню в Библии отведена отдельная глава, 16 глава книги Левит. Когда мы будем внимательно читать ее, то обязательно обнаружим одну особенность. Во время богослужения на Йом-Кипур приносились две жертвы, два козла. Бросался жребий, и один из козлов, на кого жребий выпадал, он убивался. С его кровью первосвященник, там описывается Аарон, входил за завесу во святое святых, кропил ею на крышку ковчега и просил Всевышнего Бога о прощении грехов всего еврейского народа и о благословении его на грядущий год. Но на этом богослужение на Йом-Кипур не заканчивалось. Читаем Левит 16, 21-22. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла». Это вторая жертва, которая оставалась живой. «И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Во время Великого Еврейского Восстания в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм, и погибло более миллиона евреев. После восстания Бар-Кохбы в 125 году римский император Адриан плугами перепахал Иерусалим, засыпал плодородные земли Израиля камнями и солью, развернул его реки и ручьи вспять, превратив их в малярийные болота. Он переименовал Израиль в Палестину в честь вечных врагов евреев, филистимлян, и Он навсегда изгнал евреев из их земли. Так началось почти двухтысячелетнее скитание по земле еврейского народа в качестве козла отпущения. Это скитание для них закончилось Холокостом, уничтожением 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. И эти же 2000 лет стали временем становления Церкви Божьей в народах. Она действительно достигла царского величия. Нам нужно только благодарить Господа за то, что Он дал нам привилегию родиться во времена, когда мы можем видеть это сегодня. Давайте вместе скажем «Аминь». Мы знаем, что многие Божьи праздники, ежегодно отмечаемые еврейским народом, уже исполнились. Исполнился ли Йом-Кипур? Мой личный ответ – для нас, бывших язычников по плоти, да. Для наших же драгоценных братьев-евреев в национальном масштабе день покаяния и всепрощения еще впереди. Но этот день уже близок, как написано, при дверях, потому что времена блуждания евреев по пустыне мира, времена отвержения их закончились. Посмотрите, давайте прочитаем такое потрясающее пророчество Исаии, 66 глава. «Еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобно этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих». 1947 год. Голосование ООН. Все проголосовали за то, чтобы вновь на земле Израиля, на земле появилось место, их место, место государства Израиля. Ветви засохшей смоковницы становятся мягкими. На карте мира вновь появился Израиль, и уже миллионы евреев вернулись на свою землю. Вы знаете, мы помогаем сейчас евреям, это просто идет такая лавина. Мы такую в конце 90-х годов, мы работали с моей супругой, мы такого не видели, как это происходит сейчас. На карте мира вновь появился Израиль, и уже миллионов евреев вернулись на свою землю. А это значит, близок день, когда на собравшихся на ней евреев Небесный Отец и зальет свой дух, и тогда, как написано, они узрят грядущего к ним Иисуса, как единородного Сына Божьего. Тогда они возрыдают о Нем, и Божьи заповеди оживут в их сердцах и в их умах. И, конечно, уже больше они не пропустят времени Его посещения. Они выйдут к Нему навстречу и прокричат, радостно прокричат: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» Вот тогда и мы будем вместе с ними, как один Божий народ. Вот тогда Йом-Кипур исполнится полностью. И еще в конце одно предложение. Знаете, евреи более 3000 лет они ожидали встречи с Иисусом. Более 3000 лет. Но, как написано в послании к евреям, там последние самые стихи, там написано так. Они не получили ожидаемого, потому что Бог захотел для нас, язычников, это лучше, передать это лучше. Но это вот как раз плач Иисуса там на Елеонской горе. Но на этом не заканчивается. Заканчивается так, чтобы и они, евреи, не без нас, не без наших молитв, не без наших добрых дел, достигли совершенства, встретились с Ним. Я верю, что и сегодняшнее служение, сегодняшние молитвы, они будут только ради...